чтобы очистились души наши, и чтобы мы в нашей жизни принесли плод. Какой плод прежде всего упоминается в Писании? Плод виноградный. Но плод – это еще не окончательный результат земледельческих работ древности. Вот ведь лоза растет, она приносит плоды. Потом, куда идет виноград? В точило. Его топчут, из него получается сок. Но сок – это тоже еще не окончательный плод. А окончательный плод – это что? Вино. Поэтому чаша с вином – один из самых глубоких знаков, символов в Писании. Что означает чаша? Судьбу. Псалмопевец Давид говорит: «Чаша моя преисполнена». А о нечестивых говорится, что дрожжи из этой чаши будут пить и еще выжимать нечестивые земли. Значит, есть чаша горькая и сладкая, как нам сказал пастор. Есть чаша спасения. Чашу спасения я подниму и имя Господа призову. Но чаша наполняется не однажды, не один раз. Например, мы видим, что пьющие чашу Христову за великой трапезой, тайной вечерей, имеют обетование. Какое обетование? «Я, говорит он, не буду пить от плода сего виноградного, пока не буду пить новое вино в царстве Отца моего». Значит, тот, кто пьет чашу его за трапезой его в этой жизни, тот надеется и знает, что чаша после опустошения будет вновь наполнена. И наполнена навсегда. Она будет наполнена вечной жизнью в царстве Отца. На этом мессианском пиру, на этой трапезе, где во главе стола воссядет или появится сам Мессия, Иисус Христос. Когда он просит Отца: «Отче, если возможно, пронеси чашу сию мимо меня», то его человеческое естество восстает, скорбит, стенает, страшится той участи, которая предстоит. Воля его в последний раз входит как будто бы в противоречие с волей Отца. И сейчас он это пресекает. И он говорит: «Впрочем, не моя да будет воля, но твоя». Его человеческая воля полностью покоряется воле божественной. Полностью покоряется он Отцу, который в нем. Он полностью подчиняется высшему замыслу. «А впрочем, говорит, я на то и пришел, чтобы пить эту чашу». Вот эту чашу он нам предлагает. После трапезы пасхальной, древней, которая со времен Моисея была установлена, он берет хлеб, какой был хлеб, пресный, разламывает его, дает ученикам и говорит: «Примите и вкусите, сие есть плоть моя, за вас ломимая». Или в другом Евангелии: «За вас предаваемая». Значит, испокон веков вот этот кусочек опресного хлеба означал уже страдание Мессии. Он только объясняет вот этот древний обряд, чтобы все понимали. Потом он берет чашу и говорит: «Пейте из нее все, сие есть чаша крови моей, чаша Нового Завета, крови за вас изливаемой». Но если мы приобщаемся на пасхальной трапезе этой чаше, то к чему мы должны быть готовы? К тому, что плоть Иисуса Христа ломима, то есть терзаема, как преломляется хлеб, к тому, что кровь его проливается, мы делаемся причастниками его тела и крови. Что это значит? Для древних христиан, самых ранних, для апостолов, их учеников, это был знак готовности идти на страдания. Потому что приобщиться ломимому телу, это что значит? Готовность отдать тело свое. А приобщиться проливаемой крови – это готовность на жертву, на пролитие крови. на проявление любви в самой высшей мере. Кульминацией любви. Он говорит, что нет больше той любви, как если кто что сделает?
Отдаст.
Отдаст душу, жизнь свою за братьев своих. Некоторые думают, что приобщение этого, к этому хлебу, да, причастие, приобщение к этой чаше спасительно. Да, спасительно. Но когда? Когда в нас те же чувствования, говорит апостол, которые во Христе Иисусе. И мы должны еще иметь ум Христов. То есть причастность к его мыслям, причастность к его чувствам. В нас должны быть те же чувства. Какие у него были мысли? О чем он помышлял? О спасении всех. Ради спасения всех, на что он был готов? Отдать себя. Отдать свою жизнь. Все до конца посвятить, до последней капли крови. Какие чувствования в нем были? Одно. Бесконечная любовь, готовая на жертву, на самоотдачу. Значит, если в нас помыслы только о себе, только эгоистические начала, если мы от нашей веры, от причастности к Иисусу Христу можем и хотим иметь только пользу, при том такую пользу материальную, да и духовную тоже, вот будем мы, конечно, должны радоваться, но только радоваться, то это не есть его путь. Это значит, что мы не взяли крест и не идем за ним. А если кто говорит, он не берет креста своего, не идет за мной, тот может? Нет, не может быть моим учеником. Это в лучшем случае какой-то зритель театральный, который смотрит, что происходит на подмостках. Какой-то слушатель, до которого доносятся издали эти слова, но он еще их не принял сердцем и не стал соучастником вот этой трапезы. Если ученики возлежали, мы знаем, в древние времена, на пасхальной трапезе, да и вообще древние люди, возлежали во время пира. Вот такие были постелены ковры, они, вот опираясь на одну руку, на левую, возлежали, правой рукой принимали пищу и пили чашу. Если ученики возлежали, в буквальном смысле, видя учителя и принимая из рук его этот хлеб священный, эту чашу разделяя между собой, значит, у них общая жизнь, они общую судьбу разделили, то мы как же? Мы в буквальном смысле это не делаем, но мы это делаем в символическом смысле, пронося сквозь всю жизнь этот хлеб и это вино. Мы вкушаем, что вкушаем? Слово Божье. Мы пьем это вино радости. Сказано в Библии, что вино веселит сердце человека. В книге Экклезиаст сказано, вино веселит жизнь. Оно вообще делает жизнь. Но какое вино? Какое вино? В меру принимаемое. Да? Не до опьянения пили ученики. И вот эта вот радость, вот это предощущение мессианского пира, вечной жизни – оно оказывается смешано с готовностью жертвы. Мы приходим через усилия. Царство Божие усилием берется. На каждом шагу мы должны совершать это усилие. Ни в какой момент мы не можем войти какими широкими вратами и на пространный путь, а должны держаться тесных врат и узкого пути, и даже на этом пути совершать усилия. Не должны об этом забывать, что тот, кто нам протягивает этот хлеб и дает испить из этой чаши, он к чему готовится в этот момент? К самоотдаче, к мукам, к казни, он идет на крест. Это еще не мессианский пир в этой жизни, вот в этой земной. Это готовность до конца исполнить то, что возложено на нас. Это готовность пронести крест, это готовность взойти на него, это готовность испытать глубочайшую печаль Бога оставленности. Боже мой, для чего ты оставил меня? Это называется Бога оставленность. Как мог Сын Божий, который сказал, я всегда в Отце и Отец во мне, такие слова произнести? Как он мог испытать Бога оставленность? Как это может быть? Сам по себе никогда не мог. Но он взял на себя грехи наши и понес беззаконие наше. И наказание мира нашего было на нем. Он взял на себя грехи всех людей, которые жили, живут и будут жить. И вот эти грехи, они на какой-то краткий, может быть, момент стали стеной между ним и отцом. И он ощутил, что брошен Богом, что он, как человек, вот сейчас умирает страшной смертью в последних муках на кресте, а Бог как бы отсутствует, оставил его. И глубокие духовицы, верующие разных веков, говорят, что однажды хотя бы каждый ученик Иисуса Христа это испытывает, потому что мы идем по его следам. Но сейчас же, как только он сказал эти слова, он сказал другие. «Отче, в руки твои предаю дух мой». И сказал: «Совершилось». И вышел он из тела своего. Он покинул свое тело. Он покинул, не душа вышла из... Он покинул свое тело. И сказано у Петра, что он, будучи умерщвлен по плоти, ожил духом. И куда он направился после этого?
В
преисподнюю. Он там стал проповедовать, он сошел в глубокие пропасти земли, в ад. И там он проповедовал заключенным, в темнице духов сказано. А кто там был? Там были еще те души, которые томились со времен Ноя. Они со времен Ноя, сказано, там находились. Не находили они покоя, они страдали, потому что поколение Ноя было крайне преступным. О нем сказано, все помышления сердца их были только зло во всякое время. То есть никакого добра вообще не было. И вот они за это страдали. Сколько же прошло эпох со времен Ноя, праотца человечества, и до явления Иисуса Христа? Это же трудно даже сосчитать, сколько тысячелетия прошли. Да? Они там находились. Оказывается, души могут находиться в муках адских тысячи лет. И все-таки для них была надежда. К ним сошел Иисус Христос и вывел их своей проповедью. Они от проповеди Ноя не покаялись. 120 лет проповедовал Ной, строя ковчег. И Господь сказал: да будет жизнь этого поколения 120 лет. Кончились 120 лет, пришел потоп. И казалось бы, все потеряно для этих душ. Всякая надежда исчезла, растаяла, как роса, потому что они преступники, они на вечные муки туда посланы. А вечные муки не были бесконечными, они кончились. Им пришел конец. Значит, надежда есть. Иисус Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. А кого нашего? Какой бездне греха человек может оказаться, находиться и ощутить это спасение? Выйти из этой бездны, почувствовать избавление, почувствовать в сердце своем любовь Божью. А когда мы чувствуем любовь Божью? Как мы можем почувствовать любовь Божью? Как это? Когда мы сами исполняемся любви. Только любящий может понять, что такое любовь. Только размышляющий может понять, а что такое мудрость. До глупца мудрость не дойдет. Он не понимает, что это такое. У него нет чувств таких, органов чувств, чтобы ощутить, что это мудрость. Кто не любит, кто эгоист абсолютный, он любит только себя. У него нет органов чувств, чтобы почувствовать, что такое любовь. Они не развиты, они есть, но они спят в нем, они мертвы. И Бог говорит: я возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное и вложу дух мой внутрь вас. И вы познаете, что я Господь. Вот когда сердце перестает быть каменным. Каменное сердце неотзывчиво. Оно ничего не чувствует. Оно не интересуется ближним. Видит только себя. И какой заповеди следует такой человек? Губи ближнего ради самого себя. А что такое люби ближнего, он не понимает. Пока сердце не проснулось, не забилось, не стало оно плотяным. Вот когда становится, тогда любовь, милость Божия доходит. Блаженны милостивые, ибо они... Так милость дается милостивому. Любовь дается любящему, мудрость дается стремящемуся к мудрости, да? Вот. А жертву Христа понять и принять кто может?
Жертвы.
Готовый на жертву. Наша жертва не сразу может быть такой всеобъемлющей, прямо-таки вот мы идем на смерть, замещая другого, умирая за него, хотя таких случаев много. И такие случаи, мы знаем, были даже на Великой Отечественной войне, когда люди, о которых мы не знаем, верили ли они в Бога. Может, верили. Потому что мать когда-то сказала о Боге, об Иисусе Христе, когда-то молилась за этого человека, когда-то в детстве, может быть, повела в церковь, в собрание. Да, может быть, нет. Но сколько же было отдававших жизнь за других, прикрывавших амбразуру своей грудью, шедших на смерть и не выдававших своих товарищей при страшных пытках. Вот эти люди-то ближе к Иисусу Христу, к его подвигу, чем те, которые говорят о своей вере, а делами, ну, если не отрекаются, то бездействуют. Да? Значит, в тот момент мы приобщаемся к этому телу Христову, к его крови, к хлебу и чаше, когда мы минимально хотя бы делаем шаг по направлению к ближнему, по направлению к Богу. И мы начинаем тогда понимать, что у нас один Отец. У нас один Отец. У нас Отец – это Отец Иисуса Христа. И Он говорит, а все вы братья. Один ваш Отец и один Учитель, а все вы братья. Если у нас один Отец, то мы друг другу кто? За 2000 лет до человечества еще не дошло. То, что сказал Иисус Христос в своей проповеди, Нагорной и других. За 3500 лет еще не дошло, что сказал Моисей, что Господь сказал на Синае, дав 10 заповедей. Не дошло до каждого человека. До какого процента дошло, мы не знаем. То, что Иисус Христос сказал, дошло до некоторых верующих. Как же все-таки замкнуто и окаменено сердце человека. Если бы народы поняли весть Иисуса Христа, что у нас один Отец Небесный, а все братья, то войны бы что? Прекратились. Как только пойдут народы и скажут, зайдем мы на гору Господню и научимся от Него, они перекуют мечи свои на орала, а копья на серпы, и не поднимет народ на народ меча, потому что брат на брата не поднимает меч, а он его заключает в объятия, он с ним делится хлебом, он идет ему навстречу, живет ради него. Человек должен жить на земле ради другого человека, во имя Божье, а не ради себя самого только. Да? Вот этому учит нас хлеб. Потому что все мы одно тело, поскольку приобщаемся, причащаемся одному хлебу. Этому учит чаша. Он не каждому дал свой стаканчик и бокальчик, а сказал, примите ее, разделите между собой. У нас общая судьба. Два человека, любящие друг друга во имя Бога, суть одно, потому что над ковчегом завета, который по приказу Моисея, по повелению, был сделан, изображены два херувима. Они обращены лицами друг к другу, и они охраняют, оберегают закон Божий, скрижали, лежащие в этом ковчеге. Это есть любовь, где двое или трое соберутся, там я между ними Господь являлся, Моисей, между этими херувимами. Значит, это символ единения. А если больше? А если много, а целая община, церковь, а все человечество, если оно проникнется Духом Христа, ощутит, что один у нас Отец, а все мы братья, как сказал пророк, все проблемы будут решены. Каждый из нас все проблемы решит, как только проникнется любовью, обратится к Господу и увидит во всех людях своих братьев и сестер, но проблемы кончатся, проблемы от нашего эгоизма, от нашей жесткой, трудной, исправимой души. Внутри семьи проблемы кончатся, потому что члены семьи будут любить друг друга, супруги, дети родителей и родители детей. Кончатся проблемы с соседями, потому что мы не будем с топором отстаивать вот этот маленький кусочек, полоску общую, да, которую не хотим уступить. А с радостью отдадим или скажем, знаете, давайте общий огород здесь устроим и поделим тот лук, бедный, и редисочку, который вырастет. Да? Между народами прекратятся распри, и все человечество обратится к Господу. Это возможно? Аминь. Это предсказано?
Предсказано. Даже все время война, война.
Да, потому что не приняли учение Божие, потому что противятся. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя.
Аллилуйя.
Там сказано, что надо принять милость Его и откликнуться милостью, принять истину Его и проникнуться этой истиной, и тогда проблемы все будут решены. Все проблемы творятся моим каменным сердцем, не дай бог, да, и моей неотзывчивой душой. Других проблем нет. Проблема во мне, в тебе, в нем, в ней. А в Господе нет проблем. У него все да и аминь. Ну, и будем мы помнить об этом, что мы, где бы ни были, куда бы ни шли, о чем бы ни думали, мы находимся частью, высшей частью своей души, на трапезе, который призвал нас Иисус Христос. И мы вкушаем за этой трапезой тот хлеб, готовящий нас к самоотдаче, к жертве. Пьем ту чашу, которая нас располагает отдать жизнь свою за ближнего. А если это так, то мы его ученики. И вот от всего сердца мы пожелаем и себе, и друг другу следовать его учению, быть действительно его учениками, не по названию, а по сути. Аминь.
Аминь. Благодарим.